Прожигатели жизни. Глава 50, 10 книги Шримад Бхагаватам. Она называется «Кришна возводит город Двараку». Вот беспутный прожигатель жизни, когда реальная опасность ему стала угрожать, убегает из Матхуры далеко-далеко на запад, на море, и там основывает свое государство. Вот так вот. Так что в следующий раз будьте осторожны при выборе Бога. Блаженный Шука сказал: «О доблестный Парикшит, после гибели Камсы от могучих рук сына Васудевы, его вдовы Асти и Прапти долго оставались безутешны. Они решили вернуться в Магадху, в их родной город Раджагриху, в котором правил их отец, грозный и могучий Джарасандха. В слезах и в горе прибыли они к родителю и поведали о том, как был убит их любимый супруг, как лишились они царской доли. Услышав рассказ дочерей, Джарасандха возгорелся гневом и поклялся страшно отомстить Кришне за гибель Камсы, извести сосвету весь род Ядавов. У царя Магадхи были богатая казна и могучие войска. Под его рукой было много соседних и дальних государей, много было у него друзей, союзников и данников в разных странах, и он решил призвать их всех под свои знамена и идти войной на Матхуру. Могучие цари севера и юга, запада и востока откликнулись на зов Джарасандхи и пришли со своими дружинами под стены Матхуры. Несметная рать собралась на земле Магадхи. Были в ней огромные слоны, обученные бою с врагами, стремительные колесницы, всадники на горячих конях, быстрых как мысль, и грозные пешие полки. Днем и ночью слышали жители Раджагрихи громкие крики слонов, ржание боевых коней, клики и топот сотен тысяч воинов, жаждущих победы над Матхурой. Окликнув взором воинство царя Магадхи, что сплошным кольцом окружило Матхуру, Кришна сказал Баладеве: «Если сошли мы на землю, чтобы спасти ее от бремени зла, то расправимся с нынешним войском Джарасандхи, но самого его не тронем. Пусть государь воротится в свою столицу и соберет новые дружины нечестивцев, и тогда мы покончим со всеми злодеями. Мы непременно уничтожим врагов нашего рода, но не сейчас, а когда они соберутся все вместе. Из века в век, в разных обличиях, я не схожу в бренный мир, дабы восстановить закон и положить конец беззаконию. Да будет так и ныне, и во все времена». Досточтимый Шук продолжал: «В Матхуре воинов было немного, стены вокруг города были невысокие, и город мог не выдержать долгой осады. И тогда сыновья Васудевы решили превзойти войско Джарасандхи не числом, но отвагой и умением. Едва Кришна молвил эти слова, как с небес на землю сошли две солнцеподобные колесницы, запряженные быстрыми, как ветер, скакунами. Джарасандха в тот же день велел своим воеводам взять Матхуру и сравнять ее с землею. «Сегодня либо мы отпразднуем победу, — воскликнул он, — и покараем сыновей Васудевы за смерть законного государя, либо пусть я лучше погибну в битве». Отважные воины, не боясь смерти, бросились на город, на городские ворота, и началась жестокая и кровавая сеча между войском Джарасандхи и воинами Кришны и Баладевы. Братья взошли на колесницы, положили на них луки, стрелы, копья и секиры, приказали открыть южные ворота и с небольшим конным отрядом выехали навстречу Джарасандхе. Кришна зычно трубил свою раковину. Баладева положил на тетиву смертоносные стрелы. И страшно стало воинам царя Магадхи, когда оказались они лицом к лицу с отважными сыновьями Васудевы. Чтобы ободрить свое дрогнувшее войско, сам Джарасандха выехал вперед и крикнул Кришне: «Эй, коварный сын Деваки, убийца благородного Камсы, я не стану сражаться с юным пастухом, но с Баладевой я готов сойтись в поединке. Так становись же, Баладева, напротив меня, и я тотчас отправлю тебя в темное царство смерти». Кришна ответил Джарасандхе достойной государя речью. Могучему воину не к лицу хвастливые речи. Настоящий витязь сражается не словами, но оружием. Но я прощаю тебе пустую похвальбу, царь Магадхи, ибо скоро побежишь ты с поля боя, и твои воины не сумеют догнать тебя. Блаженный Шука продолжал. Витязи Джарасандхи приготовили к битве свое оружие: палицы, мечи, секиры, копья и колесницы с острыми зубьями. Слоны пошли впереди пешей рати, а всадники и колесницы остались ждать в засаде. Женщины осажденного города поднялись на сторожевые башни и крыши домов, чтобы наблюдать за битвой сыновей Васудевы с ненавистным Джарасандхой. Но когда колесница Кришны и Баладевы скрылись между вражескими рядами, красавицы опустились на пол без чувств. Так. 28. Без чувств. Колесницы сыновей Васудевы вторглись в строй вражеских воинов, сея среди них смятение и беспорядок. Кружась по полю битвы, Кришна с Баладевой сеяли вокруг себя смерть и ужас и устилали землю трупами врагов. Облака пыли окутали поле и закрыли небо багряной пеленою, когда сошлись в бою два враждебных войска. Тучи смертоносных стрел пускал Кришна с тетивы своего прославленного лука Шаранги, и каждая стрела приносила кровавую жертву богу смерти. Потоком огненных стрел Кришна так напугал вражеских боевых слонов, что они обратились в бегство, топча собственные колесницы, всадников и пеших воинов. И не устояли тогда, дрогнули и побежали с поля битвы рати Джарасандхи. С грохотом на всем скаку сталкивались тяжелые колесницы, грудью сшибались яростные кони, смешались в рукопашной схватке враждующие пешие рати. Кричали от боли раненые, кровь людей и животных потоком лилась по полю битвы. Потоки крови обильно орошали землю. Люди, кони, слоны, поражаемые смертоносным оружием, метались по полю и падали на землю, корчась в предсмертных муках. Многих воинов, могучих и отважных, мудрых и искусных, полководцев терял Джарасандха под стенами Матхуры. Убитые животные, разбитые колесницы, тысячи и тысячи витязей, погибших в битве, устилали кровавое поле. В багряном озере высились острова слоновьих туш, среди которых, как змеи, плавали отсеченные людские руки, как черепахи, головы воинов. Тела лошадей казались в той кровавой жиже зловещими крокодилами, волосы людей водорослями, кисти рук мертвыми рыбами. Горы копий, луков и стрел собрались в непроходимые заросли. Огненным ливнем обрушились стрелы Кришны на вражескую рать, сметя воинов Джарасандхи с колесниц и коней на землю, устилая поле битвы неподвижными телами. В лучах заходящего солнца блистали обогрянные кровью золотые украшения, драгоценные камни военачальников. Неукротимый в битве Баладева, вздымая над головой тяжелый сошник, сокрушал врагов, теснившихся у его колесницы, подобно Индре, поражавшему демонов своей молнией. Так, на этом мы и закончим половину главы, она большая. Продолжим ее завтра. Кто-нибудь хочет сказать по поводу жестокости Кришны? Что-нибудь? Так. Так, у нас что? Так, у нас так, Навад Махарадж, возможно ли объяснить интуитивные предчувствия чего-то необратимого в мире распределения вероятностей? Объяснить, наверное, это какая-то интуиция. Но психологи объяснят, почему мы что-то чувствуем, мы предчувствуем. Может быть, наш интеллект так устроен, что он вычисляет мимо нашего сознания, безотчетно вычисляет среди всех вероятностей наиболее вероятную. И это мы испытываем как, не как мысль, но как ощущение. Любовь к духовному учителю, может ли она означать зарождение любви к Богу, или это присуще душе изначально? Вы знаете, любовь разная бывает. Вот любовь в колбасе тоже любовь. В этом мире любовь всегда сопряжена с уничтожением предмета любви, поскольку мы под любовью здесь понимаем эксплуатацию, ну, неосознанно. Мы говорим «люблю», а на самом деле хочется уничтожить. Как в случае с любовью к котам. Те, кто котов любит, они их кастрируют. Вот. Но в духовном мире, в духовном смысле, любовь означает не стремление уничтожить, а стремление послужить. Поэтому надо определиться. Или, например, любовь к той же колбасе. Что значит? Я люблю колбасу. Это значит, я ее съем. Так. Или там, что я люблю заниматься в спортзале. Это значит наполнять помещение запахом коней. Примерно в таком ключе. Так, вопрос. Дават Махараджу и Бхакта. Верно ли считать, что сущность склонна ограничивать собственный опыт, сравнивая его с чужим, как следствие впадать в ступор или мимикрировать? Чем обусловлена сия тенденция? Так, сущность склонно ограничивать собственный опыт, сравнивая его с чужим. Дело в том, что мы ограничены не столько опытом, пусть это чужой опыт, сколько языком. Языком как средством коммуникации. Язык чрезвычайно скуден. Есть разные языки, есть более выразительные языки, есть менее выразительные языки. Вот русский язык, он один из самых выразительных. Благодаря своим с суффиксом. Черепашка, черепашечка, черепашулечка, черепаха, черепашище. Такого нет нигде. Вот эти вот ушки, ешки, ушушечки. Это все оттенки языковые. Вообще язык очень многогранен. Но как бы многогранен, как бы объемен он не был, он никогда не сравнится с нашим опытом, с нашими переживаниями. Вот этот конфликт между тем, что ты чувствуешь и что ты можешь выразить, и приводит к психическому расстройству. Каждое воплощенное существо в той или иной степени психически больно, потому что есть конфликт между способом выразить, даже мысленно, и эмоцией. Язык, он устроен по... Мало того, что у него не так много слов по сравнению с теми оттенками, которые мы чувствуем, но еще язык, он категоричен. Он уложен в рамки категорий. Как известно, у нас есть 10 категорий. Ну, их можно мультиплицировать, можно подкатегории, можно какие-то сверхкатегории создавать. Но, одним словом, это некие отряды понятий, которые мы не можем выразить, но мы понимаем, что это такое. И язык, он строго следует этому правилу категории. Это раз. Во-вторых, язык структурирован. То есть в языке, в любом языке есть подлежащее, сказуемое, причастие, деепричастие, что там еще, да? Это части речи. Мы, как бы мы ни мыслили, как бы мы ни говорили, мы не можем выйти из этой структуры. И это еще накладывает, или это еще сковывает наши переживания, наш опыт. Мы переживаем, мы чувствуем гораздо шире, чем то, что мы укладываем в члены речи, в члены предложения. Вот это приводит к психическому расстройству. Я сейчас не говорю, что это очень плохо, но это приводит к трагедии, неспособности выразить всего, что ты чувствуешь. А к этому еще надо добавить, что когда мы пытаемся что-то выразить, и мы посылаем свое послание вовне, то тот, кто воспринимает, он адаптирует нашу мысль к своему переживанию, к своим словесным категориям и к своему ограничению частями речи. В его понимании это еще более усекается. Ну, например, вчера я встретил соседа, у него новая собачка. Вот он с горестью сказал, что старая погибла, они ее перекормили. Это, кстати, подтверждает мою теорию о том, что от голода еще никто не умирал, все умирают от переедания. Ну, такая малюсенькая собачка, в общем, ее перекормили, она еле двигалась и отдала Богу душу. И в его речи была такая неизъяснимая горечь. А я это воспринял без трагедии, а лишь указал, что капот не открывается в машине. То есть вот всю свою горечь он вложил в эту трагедию и пытался Конечно, она получилась у него ущемленная, потому что он пытался ее передать словами, взглядом и морганием глаза. Но я его горечь не воспринял. Вот так мы общаемся друг с другом. И это трагедия. Это как вы хотите выразить что-то, то, что вы услышали во сне, как музыку, но вам приходится ее усекать до нот и до известных инструментов. Вы не можете использовать тот инструмент, который вы услышали. Так, сравнивая опыт сущность, иллюзорно уравнивает шанс достижения счастья. Сравнивая опыт сущность иллюзорно. Я не понимаю, Мадхусудан Прабху. Шрила Гуру Махарадж утверждает, что опыт – это нечто новое, а повторение одних и тех же действий не является опытом. Но опыт – это не действие. Повторение, скорее всего, одних и тех же переживаний не является опытом. А это две разных вещи – опыт и действие. Опыт, вернее, действие может быть следствием опыта. Но никак не действие. Опыт не может быть действием. Значит ли, исходя из этой мысли, что я до сих пор сплю? Ведь складывается ощущение, что в этом нет ничего нового. Все уже сказано, сделано, обдумано. В общем, да, мы из жизни в жизнь повторяем один и тот же опыт. Повторяем одни и те же действия. Для этого Господь устроил так, что мы забываем наш опыт, мы забываем последствия своих действий. Он в Бхагавад-гите так и говорит, что от него исходит память и забвение. Он сам накладывает на нас забвение. Мы что-то делаем, а потом мы это забываем. Когда мы делаем это заново, то нам кажется, что это что-то новое. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что ты и я, Арджуна, мы прожили не одну жизнь. Но ты не помнишь прошлые жизни, а я помню их все. Поэтому и возможен закон кармы. Мы возвращаемся к одним и тем же действием, не помню, что мы их совершали в прошлый раз. Вот это вот забвение, оно обусловлено похотью в том числе. Например, человек курит, он знает, что это плохо. Он обкурился табака этого, ему плохо, ему кашляет, а у него все болит. Но ему снова хочется испытать, он забывает, как это было. Плохо. Или переел человек, он знает, что это плохо, но он все равно снова идет переедать. Так Кришна забирает у нас память. Да, и Кришна говорит: потеряв память, ты теряешь разум. Потеряв разум, ты теряешь все. Так. Насчет, да, мы спим. Мы каждый раз мы пробуждаемся в один и тот же сон, но с разными вариациями. Ну, бывает так, что человек один и тот же сон видит. Из ночи в ночь, или как-то периодически он видит этот сон, но там всегда присутствуют какие-то отличия. Какая-то общая линия, общий вектор, он сохраняется, но всегда есть детали. Вот точно так же мы пробуждаемся, у нас есть три состояния сознания. Это беспроводный сон, сон со сновидением и явь. Вот это три состояния сознания. То, что мы испытываем вот сейчас днем, мы называем явью. А есть сон, когда мы видим образы, а есть, когда мы не видим образы. Но вот это нынешняя наша явь, также сон по отношению к четвертому состоянию. Оно в санскрите называется тульям или турьям. Это четвертое состояние. Так же, как нынешняя, в кавычках, явь. Так же, как сон со сновидением. Это сон по отношению к нынешней яви. Также вот нынешняя, в кавычках, явь – это сон по отношению к тому пробуждению. Это пробуждение, оно характеризуется непунктирностью. Мы знаем, что сейчас мы наяву, но мы при этом осознаем, что ночью мы этого не будем помнить. Ночью приснится какой-то сон, и то, что нам казалось явью сейчас, мы не будем воспринимать как явь. У нас будет новая явь. То есть это такая... Мы живем с вами в таком пунктирном состоянии. То засыпаем, то просыпаемся. То засыпаем, то просыпаемся. При этом, когда просыпаемся, мы помним, что мы спали. Но есть такое состояние, когда мы не засыпаем. Это не случайно, оно обозначается как пробуждение. Мы с высоты своего пробуждения понимаем, вот здесь мы такой сон видим, а здесь мы видим другой сон. Но вот в период этого сна нам кажется, что мы не спим, а что мы видим явь. Ну, такое вот состояние пробуждения или просветления. Так, Армананда. Мы слышим, что Кришна уничтожает различных демонов, и каждый из них символизирует определенные препятствия на пути преданности. Есть ли какие-нибудь параллели, есть ли какая-нибудь параллель между Джарасандхой и каким-либо изъяном в живом существе? Я не могу сказать, надо спросить у Премарасы. Она занимается подборкой этих параллелей. Джарасандха. Ну что, Джарасандха – это тесть. Нет, значит, у Кришны был дядя. У дяди был тесть. Значит, Джарасандха – это тесть Камсы, который решил отомстить Кришне за убийство своего... Как это называется? Ну, мужа своих дочерей. Какая параллель? Это тесть или свекор. Они мешают нам продвигаться по духовному пути. Вот такая параллель. Они представляют собой самую большую опасность. Если вдруг мы стремимся духовно расти, то теща, тесть, свекровь, свекор вместе со всей роднёй обступают нашу квартиру, наше жилище, пытаются вломиться, делают всякие пакости. Вот такая, наверное, параллель. Они, собственно, и представляют самую большую опасность у нас на духовном пути. Хари Кришна. Дандават Махарадж, человек обращается за советом, имея явные черты кшатрии. Он не уживается с супругой, явно проявляющей черты шудры. Это закономерно? Человек обращается за советом, двоеточие. Так, надо очки. Кира, это не тебе. Так, человек обращается за советом. Имея явные черты кшатрия, он не уживается с супругой, явно проявляющей черты шудры. Это закономерно, насколько в современном обществе проявлены варны. Они проявлены отчасти. В современном обществе все шудры. Все шудры, то, что люди не уживаются не потому, что один кшатрия и другая шудра, а потому что у них свои потребности, они вступают в отношения с корыстными интересами, но вместо того, чтобы честно сказать, у меня к тебе корыстный интерес, и у меня к тебе корыстный интерес, они говорят, как ярко светят звезды, какой красивый закат, и всякую романтическую ерунду. Вместо того, чтобы честно сказать, у нас с тобой взаимовыгода. Я тебе могу принести это в качестве блага, а ты мне можешь принести это в качестве блага. На этом и порешим. А когда вместо честности идет романтическая лабуда, то потом, когда она уходит, эта лабуда, они остаются два злобных, неудовлетворенных существа, спорящих между собой. А если уж говорить о варнах, то это нормально, когда муж высшего сословия, вы сейчас говорите кшатри, а женщина низшего сословия. Вот наоборот, был бы диссонанс. Они бы тогда не ужились бы и нескольких дней, если наоборот. У мужчин и женщин, у них разные средства достижения одной и той же цели. Они сходятся для того, чтобы извлечь выгоду друг от друга. Мужчины оружие прямого воздействия. Мужчина – это сильное существо. Оно сильное своей силой, своей прямотой, своей агрессией. Женщина, она сильна своим умением обмануть, обольстить, отступить, заманить в ловушку. В этом ее сила. Мужчина сильнее явно физически, там как-то, да, сноровистей, выносливее, я не знаю, ну, какие-то такие явные, прямые качества силы у женщины, обратные качества силы. Но цель у них одинаковая – это извлечь пользу друг от друга. Когда женщина проявляет силу, она тем самым говорит: «Я мужчина». И если мужчина, ее партнер, тоже мужчина, он пусть даже безотчетливо себе говорит: а зачем мне еще жить с одним мужчиной? Я что, я же нормальный мужчина, я же не гей какой-то, да? Если она позиционирует себя как сильный пол, то я не хочу жить сильным полом. Так рассуждает традиционный мужчина, но в современном мире все перемешано, поэтому часто бывает так, что женщина демонстрирует признаки сильного пола, а мужчине приходится демонстрировать признаки слабого пола. Так, тогда они тоже гармонично уживаются. Ну, задачи все равно остаются те же самые. Это извлечь друг от друга пользу. В этом нет ничего плохого. Живое существо рождается здесь, чтобы приспособиться. А у живого существа две задачи. Это самосохранение и продолжение рода. С этим ничего не поделаешь. Этим живое существо отличается от костной материи. У материи, пусть это даже будет робот какой-нибудь, нет субъектности. Она не хо... А субъектность выражается в том, что она хочет продолжить свое существование, потому что живое существо, оно вечно, но оказавшись во временной материи, облеченной во временную плоть, она пытается реализовать свою вечность через то, что увядает и умирает. Отсюда нежелание умирать. Хотя живое существо бессмертно, тем не менее оно проявляет признаки, оно показывает, что не хочет умереть, и по-разному эти признаки проявляет. По-разному проявляет, как оно не хочет умереть. Себя физически тренирует, или окружает себя средствами защиты, моет руки перед едой, делает прививку от коронавируса. Это все признаки желания не умереть. Материя этого не делает. Материя все равно. Ну, потому что она не одушевлена, она не субъектна. Вот. Но у разных живых существ разные средства достижения этих целей. Две цели. Продолжить себя и не умереть. Продолжить свое существование. Разные средства. Вот у одних живых существ это демонстрация слабости для того, чтобы эксплуатировать сильного, а у сильного демонстрации силы для того, чтобы эксплуатировать слабого. Как правило, эти живые существа имеют признаки женского и мужского пола. Но бывает смешение, когда живое существо с признаками женского пола демонстрирует качество сильного пола, а живое существо с явными признаками мужского пола демонстрирует слабые черты. Вот. Как правило, это мужчины видных женщин-политических деятелей. Они такие являют признаки слабого пола, а жена у них сильная. Женщина, то есть слабый пол, пользуется своей слабостью для того, чтобы контролировать сильного. Поэтому она часто берет мужчину на слабо. А слабо вот это сделать, а слабо меня содержать. А слабо, вот, а поскольку он в нем гордыни больше, в женщине больше хитрости, а в нем больше гордыни. Он говорит, не слабо, и начинает ее содержать. Она вот слабо сделать то, слабо сделать это. Вот, примерно так. А у него другие методы. Он просто, он незамысловато говорит, ну-ка, иди, давай, делай это. Ну, просто разные способы, понимаете? Вот как в шахматах есть, можно победить хитростью, а можно победить лавиной.